Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это утро первого дня рабочей недели. Вы встречаете вместе с Первым православным каналом. Меня зовут Надежда Калинина. Сегодня понедельник, 5 марта. В эти 15 минут прямого эфира вас ждет разнообразие тем и глубина смыслов. Мы познакомимся с подвижником из сибирского города Ачинска и с небесным покровителем шотландского города Глазго, а также приступим к изучению суточного круга богослужений. Уроженец Полтавской губернии, герой войны 1812 года, участник Бородинского сражения, артиллерист Даниил Корнеевич Делие, будучи невиновным, отбывал срок в Сибири, да так и остался здесь навсегда. Получив свободу, поселился Даниил в Ачинске, в маленькой келье одного боголюбивого купца. Отшельник избрал себе постоянный труд, аскезу и непрестанную молитву. Сегодняшние жители Ачинска почитают старца и подготовили о нем небольшой видеофильм.
Вижу чудное приволье, вижу реки и леса. Это русское раздолье, это родина моя.
Моя родина – сибирский город Ачинск в Красноярском крае. У этого города есть свой святой покровитель – Даниил Ачинский. Его история началась еще 2 столетия назад, но слухи о местном святом Данииле Ачинском разошлись далеко за пределы Ачинска и живы до сих пор. В его честь уже установили много церквей, часовен в разных городах и селах. Но именно здесь, на Боготольской земле, происходят чудеса, что заставляют приезжать сюда самых разных людей с самых далеких мест. Он прошел очень тяжкий и удивительный путь. Путь воина-победителя, дошедшего до самого Парижа, разгромив армию Наполеона. И путь воина Христова, добровольного, одевшего кандалы и дошедшего в них до Сибири. Родился он в семье казаков на Святой Полтавской земле. В 1807 году его забрали в солдаты. Ревностное служение царю и отечеству все больше стало уступать стремлению послужить Богу. В конце концов, Даниила лишили воинского звания и назначили ссылку в Боготольский винокуренный завод. Так начался его путь воина Христова. Происхождение названия Боготола берет еще начало с давних времен. Тогда Боготол переводился как «прекрасная долина». Но есть еще и другое значение – «Боготол – Божий остров». В этих местах Чулым делают большую петлю, и создается впечатление, что внутри этой петли остров. Здесь, вдали от тракта, по указу Екатерины и был построен винокуренный завод. Едем мы по трассе, которая раньше наименовалась Московский тракт. Теперь это просто федеральная трасса. Многое изменилось здесь со времен жития Даниила. Даже красивейшая каменная церковь во имя Животворящего Креста Господня, где молился Даниил, построена в 1816 году, в 30-е годы была разрушена. А на ее месте построен клуб для развлечения молодых. Господи, спаси чад своих заблудших и сохрани детей их неразумных. И только дом священника остался на неизменном месте, который будто наблюдает за тем, как меняется жизнь. С того времени появилось множество легенд о святом ключе, о чудотворном камне, а также о Данииле святом старце. И вот мы отправились в лес. Столь чудесный пейзаж я наблюдала лишь на картинках сказок. Здесь очень красиво. Все тот же ручей бежит под осенней березкой. Собачка, которая решила спрятаться от нас в глубине леса. А щебет птиц, что сопровождал нас до самой скалы, мягко лелеялся. Ну вот мы на месте. Здесь, прямо из-под горы, бьет чистый, очень холодный родник, который называют Святым Ключиком, ныне купальней. Есть поверье, что в этом роднике было явление Казанской иконы Божьей Матери. И поэтому недалеко от него решили воздвигнуть Казанскую часовню. Ходит молва, будто если искупаться в этом ключике, то проходят всякие болезни глаз, даже слепота. Таков святой ключик здешних мест. Ну а теперь продолжим путешествие по святым местам Боготольской земли. Мы поднимаемся ввысь, прямиком на самую вершину скалы. Какая красота Божьего мира открывается глазу и сердцу с вершины Данииловской скалы. И именно на сопке скалы Даниил проводил все свое свободное время в молитвах. Там до сих пор есть отверстие в самом камне для свечи. В уединении, стоя на коленях, Даниил обращался к Богу через многочасовые молитвы. И чтобы отдать дань этому святому месту, мы решили произнести молитву и очиститься от своих грехов. Какое благое состояние! Какая гармония озаряет душу! Когда мы произнесли всю молитву, нам предстоял долгий путь с вершины горы в долину к часовне. Какая чудесная долина раскинулась перед нами. Кажется, что весь мир купается здесь в благодати. Все здесь освящено не солнцем, а любящим сердцем Казанской Божией Матери. Отчего и твое сердце ликует. Эта прекрасная долина – место благодати и святости, чистоты и любви. А в самом центре этой деревни стояла часовня. Ее белые стены красиво поблескивали, когда мы только-только начинали свой путь к ней. На ее восьмигранной вершине красовался красивейший серебряный крест. Внутри самой часовни все как полагается – лопатка, иконы и, конечно же, молитва слов. Прочитав молитву, мы вышли из стен святого места – часовни, построенной в 1825 году. Около двух веков она являлась оплотом веры и созидания. Есть много интересных историй, связанных с Даниилом, и вот одна из них. Местный пристав возненавидел смиренного каторжника и стал возлагать на него самые тяжкие работы. Но Даниил крепился в Боге и не ослабевал. Пристав же издевался над ним все более. Однажды зимой он приказал раздеть Даниила, посадить его на крышу и там поливать водой. При этом он кричал снизу, насмехаясь: «Спасайся, ты же святой!» Но заболел после этого случая не Даниил, а его мучитель. Да так сильно, что вразумился он и понял, как тяжко согрешал перед Богом. Искренне раскаявшись в своих неблаговидных делах, стал он просить Даниила помолиться о нем Господу. Многое может молитва праведного. Вскоре пристав совершенно выздоровел, а затем подал рапорт губернатору об освобождении Даниила от каторги, как неспособного к тяжелым работам. Шли православные к старцу за благословением, за советом, а иные лишь для того, чтобы взглянуть на него. Бывало, грешники рыдали и открывали свои грехи, ощущая воздействие благодати Божией, явно в старце пребывающей. Говорить он старался притчами, и что понятно это было лишь тому, кому эти слова обращены. Почти два века православные помнили старца и почитают дела его и сегодня. Дивен Бог во святых своих. Пример жизни святого, его молитвенная помощь будут теперь доступны каждому. Звонят колокола, горят свечи. Дивен Бог во святом угоднике своем, праведном старце Данииле. В храме Божия служба идет, и имя святого старца молитвенно призывается.
А теперь речь пойдет о другом праведнике. Жил он намного раньше, чем святой Даниил Ачинский, в VI веке. Святого Кентигерна на протяжении многих веков почитают одним из апостолов Шотландии и покровителем Глазго. В Шотландии он больше известен под именем Мунга, что значит «дорогой», «возлюбленный». В Глазго он основал храм и святую обитель, а сейчас в этом городе на Британских островах есть приход Русской Православной Церкви. Об активности прихожан говорит и то, что русская школа, открытая ими, очень многочисленна, а значит, русская традиция в Глазго жива.
That day.
А сейчас предлагаю поговорить о суточном круге богослужения. Согласно уставу, начало нового церковного дня по ветхозаветным традициям принято отсчитывать с вечера, примерно с момента захода солнца за горизонт. По византийскому времяисчислению сутки делятся на 12 дневных часов от рассвета до заката и на 12 ночных часов от заката до рассвета. О том, как богослужения были связаны с движением солнца, узнаем из рубрики «Terra Incognita».
По сути своей, опять же, по изначальной практике, каждая служба привязана к определенному времени суток, то есть освещает то или иное время, и эти службы в основном завязаны на восходе и заходе солнца, потому что в древности это было просто обычное исчисление времени, когда не было часов механических, таких как у нас, то люди считали время по восходу-заходу солнца, соответственно, и все богослужения были связаны с восходом и заходом солнца. Поэтому службы так и были привязаны, там, служба на рассвете, служба на закате, служба в полдень и так далее. Все они связаны с этим, с тем или иным временем. В Палестине, где создавался суточный круг, с этим в некотором роде проще, чем у нас в России, потому что там не такая большая разница между восходом и заходом в летнее и в зимнее время. Потому что у нас, например, если совершать все, скажем так, по изначальной задумке, тогда получится, что в зимнее время вечерня будет совершаться где-нибудь в 4 часа, а в летнее время в 10 часов вечера, потому что разница между временем захода солнца очень большая. В Палестине такой проблемы нет, поэтому этот круг был очень удобен для совершения его в Палестине, совершения древними монахами. Такие богослужения, эти 7 богослужений в день, совершали монашествующие в первую очередь, и эта система была очень удобна в том плане, что создавала такое удобное чередование молитвы и труда. То есть человек в течение дня занимается каким-то необходимым трудом и 7 раз в день прерывает этот труд для того, чтобы совершить молитву. И это в чем-то удобнее, чем совершать какие-то продолжительные молитвы, но меньшее количество раз, потому что получается, что весь день так или иначе наполнен молитвой. То есть не просто погружен в какие-то житейские дела, а постоянно прерывается на совершение тех или иных молитвословий.
Это был фрагмент лекции иеромонаха Афанасия Дерюгина о том, как устроен суточный круг богослужений. Запись в полном объеме смотрите на портале православие.ру. А в нашем эфире я и мои коллеги продолжим показывать отрывки этой лекции. А пока у меня все. Увидимся в начале следующего часа.